Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Оппозиция в Государственной Думе в ярости. Поможет ли встреча с президентом добиться отмены итогов выборов? Новый кризис в партии «Яблоко». Изменит ли отставка Сергея Митрохина политику партии? Государственный секретарь США посетила Казань. Убедилась ли Хиллари Клинтон в толерантности российского общества? Такие вопросы поставила перед нами среда, 14 октября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня представители трех оппозиционных формально фракций в Государственной Думе, это представители партии «Коммунистическая», «Справедливая Россия» и «Либерально-демократическая», покинули заседание Нижней палаты российского парламента в знак протеста против подтасовок на выборах, как они считают, 11 октября, и заявили, что не вернутся в зал до той поры, пока президент Медведев не обсудит с ними вопрос о нарушении в ходе голосования при подсчете голосов в пользу «Единой России». Такого бунта в парламенте России не видели давно, уже не первый год. И за развитием событий внимательно следил весь этот день мой коллега Данил Гальперович. Он сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Данила, добрый вечер. Есть ли уже реакция президентского окружения или, может быть, премьер-министра самого на происходящее в Государственной Думе?
Добрый вечер. Есть и реакция президентского окружения, и премьер-министра. Пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова сказала информационным агентствам, что в ближайшие 10 дней у Дмитрия Медведева не запланирована встреча с представителями думских фракций, а запланирована она, кстати, где-то 23, 24 или 25 октября. Уже об этом раньше говорилось. Так вот, в ближайшие 10 дней встречи не будет. Премьер-министр России Владимир Путин сказал, что он сожалеет о том, что фракции покинули зал заседания, что проблемы нужно решать в судах, но, тем не менее, как бы зачищать политическое поле от оппозиции – это неправильно. Как же развивались события и откуда пришло все к уходу из зала? Депутаты от фракции Жириновского с самого начала заседания начали один за другим говорить о нарушениях. Вот, в частности, вот что сказал Максим Рохмистров.
В связи с тем, что по Тульской области фракция ЛДПР имеет доказанные случаи фальсификации 30% голосования, требуем создания совместно с Генеральной прокуратурой комиссии Государственной Думы, созданной по представительному принципу, то есть равное количество представителей от каждой фракции, и отменить результаты выборов в Тульской области, губернатора и администрацию в отставку, и посадить тех глав администрации, которые фальсифицировали, и председателей избирательных комиссий.
Выступление жириновцев буквально напоминало водоворот. Их было больше десятка, они все нарастали по своей ярости. Вот этот водоворот затянул, или сами они туда как-то решили ринуться, и коммунистов. Нина Останина от коммунистов вспомнила, что было в Мариэл.
В республике Мариэл вместо диалога власть предложила ОМОН, в том числе и лидеру нашей фракции. Я была в Клерепском районе и видела настроение избирателей, поэтому крайне удивлена, когда 90% пришедших на встречи, которые состоялись на улице, люди высказали свое желание голосовать за КПРФ. Вместо этого партия власти нарисовала там 10, чуть более 10% нашим избирателям, при этом запугав их, что в случае голосования за КПРФ людям просто не проведут газ.
Другой коммунист Александр Куликов обратился к представителям «Единой России», кстати, лидера которой в Государственной Думе, заодно председателя Государственной Думы Бориса Грызлова в зале не было. Так вот, Александр Куликов обратился с очень жестким, хотя и риторическим вопросом.
Беззаконие, творимое в стране в эти дни выборов, порождает своим масштабностью и тяжестью. Поэтому мой вопрос руководству партии «Единой России». Не считаете ли вы, что если ваши представители таким путем проходит в органы власти путем беззакония, что партия, которая имеет подобных представителей, является преступной партией. И в силу этого, ее действия должны расцениться как покушение на подрыв конституционного строя со всеми вытекающими последствиями, в том числе уход с политического поля и уголовную ответственность тем людей, которые организуют подобный беспредел и беззаконие.
Но жириновцы решили оставить за собой как бы место инициаторов вот всего этого большого демарша, и главную речь, заключительную в этой стадии, сказал Владимир Жириновский.
Мы покидаем зал заседания, вернемся сюда только после встречи с президентом. Мы надеемся, он, как глава государства, в какой-то степени поймет, что так дальше нельзя. Если он хочет, чтобы Россия вперед, то такие выборы, какие были у нас все эти последние 20 лет, это Россия назад. Если им не стыдно сидеть в этом зале во всех парламентах страны, то нам стыдно с вами сидеть. Нам противно. Мы протестуем и покидаем зал. С мошенниками мы не можем находиться в одном зале. Позор вам! Вы Россию погубили дважды. В 17-м и в 91-м. Но больше вам не позволим. Вы ведь устроитесь в Кишинев. Дербент. Не получится этого. Вся страна будет на улице. И армия будет с нами, и ОМОН.
Ну и вот тут началась неожиданность, потому что если о том, что Жириновский выйдет из зала, он сказал в нашем же эфире накануне, он буквально пообещал это, причем еще и лично многим сотрудникам Радио Свободы, то коммунисты, которые за ним последовали, и Справедливая Россия, которая последовала за коммунистами, вышли из зала уже совершенно никого об этом заранее не предупредив, и лидер фракции Справедливой России в Госдуме Николай Левичев сказал, что нам не дали выступить, поэтому мы ушли.
То, что сейчас произошло в зале, это тоже нонсенс. Если парламентским партиям не дают даже высказаться по поводу безобразий, которые творились в единый день голосования, то мы солидарны с оппозиционными фракциями. Пускай фракция большинства самостоятельно принимает законопроект и отвечает за все, что происходит в этих стенах.
Позже ЛДПР и коммунисты провели совместную пресс-конференцию, где Геннадий Зюганов сказал, что выход из зала – это отнюдь не ультиматум, но это попытка обратить внимание Дмитрия Медведева и прежде всего Дмитрия Медведева на такое совершенное игнорирование мнения оппозиции в Госдуме. А Владимир Жириновский поставил вопрос еще резче, и, надо сказать, это многих насторожило, не затеяно ли все именно за этим. Он сказал, что Борис Грызлов должен уйти в отставку как спикер Государственной Думы, вообще долго говорил о Борисе Грызлове как о персоне, которая буквально мешает работе Государственной Думы. Так или иначе, очевидно, что завтрашний Совет Думы, вообще ближайшие встречи депутатов между собой, вынуждены или не вынуждены, будут крайне интересными, и посмотрим за их результатами.
Спасибо, Данила Гальперович, корреспондент Радио Свобода. Сегодня весь день следил за развитием событий в Государственной Думе. После выборов события развиваются и в некоторых российских регионах, где, как считает оппозиция, выборы были проведены со значительными нарушениями. Среди таких городов Москва, о которой мы говорили предостаточно, Дербент, о ситуации, в котором я рассказывал вчера в итоге выпуске программы, и, наконец, Астрахань. Там народ на борьбу поднимает партию «Справедливая Россия». В прямом эфире у нас один из лидеров этой партии, Олег Шейн. Олег Васильевич, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что происходит сейчас в Астрахани и что, собственно говоря, чего вы добиваетесь?
Добрый вечер. В Астрахани проходит ежедневное выступление людей. У нас здесь небольшой Майдан. У нас два дня подряд, две ночи действует палаточный городок. И ночью в нем остается до 20 человек. Вечером количество участников выступления возрастает до нескольких сот. Буквально только что люди выходили к зданию местного суда, поскольку был задержан активист, и была угроза, что человек будет арестован на 15 суток. В итоге дело кончилось небольшим штрафом. Но город болит, потому что город не хочет быть под контролем группы, организованной преступной, которая насильственным способом пришла к власти.
Организованная преступная группа – это партия «Единая Россия»?
Нет, это не партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия» – много достойных людей, и в том числе моих личных хороших знакомых. И больше того, многие члены партии «Единая Россия» поддерживали непосредственно нас на этих выборах. Это группа, возглавляемая местным гражданином Баженовым, которая в ходе избирательной кампании прибегала к похищениям людей, к тому, что резали по ночам десяткам маршруток шины, о тех маршрутах, которые использовали наши плакаты. К тому, что людям, кто вывешивал на балконах наши баннеры, врывались по ночам в квартиры. И к тому, что одному из наших товарищей бросили бутылку сжигательной смеси в окно его квартиры, начальнику штаба. К тому, что были многочисленные случаи избиения. В день выборов непосредственно депутат Шабанов, помощник Баженова, ездил к избирательным участкам, угрожал людей, совершил избиение вместе с такой же бандгруппой двух журналистов, аудио, видеозапись этого есть в интернете, в том числе у меня на сайте. А ночью вообще было весело. То есть наших значительную часть просто вышибли с избирательных участков под надуманными предлогами, а территориальные избирательные комиссии были окружены примерно двумя сотнями бойцов, которые не пускали туда не то что представители «Справедливой России», членов избирательных комиссий от нас, а даже сотрудников милиции.
Олег Васильевич, правильно я понимаю, что вы добиваетесь пересмотра или отмены или проведения досрочных выборов? Каковы сейчас ваши требования? Или вы хотите, чтобы кто-то просто разобрался в этой ситуации?
Мы добиваемся проведения новых демократичных выборов в городе Астрахани.
Вы сейчас говорите только о городе Астрахань. Ну вот лидер вашей партии, Сергей Миронов, он известен своим осторожным очень отношением к Кремлю, сегодня заявил, что «Справедливая Россия» будет добиваться и отмены выборов, считает недействительным итоги голосования в Москве. Вы предполагаете, что «Справедливая Россия» может действительно стать в оппозицию к, ну, скажем так, Центральной избирательной комиссии, не буду подставлять вас под «Единую Россию»?
«Справедливая Россия» находится в оппозиции к тем решениям, которые являются незаконными. И больше того, могу сказать, что мы для определенной группы граждан самый главный враг. Потому что мы не собираемся имитировать какую-то политическую работу, а мы на самом деле собираемся ее осуществлять. И у нас есть программа, и мы стремимся к тому, чтобы достигать ее. Не случайно «Справедливая Россия» боролась за посты мэров ряда городов. То есть мы хотим реально что-то делать. Волжска нашего представителя, вы знаете, избрали. Хотя сейчас пытаются отменить эти выборы. Наши очень достойно выступали по весне на выборах мэров Томска и Петропавловска-Камчатского, получив там по 49,8% голосов, то есть чуть-чуть не дохватило. Поэтому, естественно, мы ставим угрозу. Что касается до Москвы, насколько я понимаю, в Москве тоже результаты нашей партии были существенно занижены. И если по первичным протоколам отметки составляли 11%, то после обработки вышестоящих избирательных комиссий они упали до 5%.
Спасибо большое. Олег Шин, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия», находится сейчас в Астрахани, где «Справедливая Россия» ведет борьбу за пересмотр результатов и отмену результатов выборов, которые состоялись в этом городе 11 октября. Российские политологи по-разному оценивают конфликт в Государственной Думе и то, что творится сейчас в российских регионах. По одним оценкам, бойкот заседаний Нижней Палаты Парламента может привести к отставке мэра Москвы Юрия Лужкова, поскольку его считают ответственным за организацию выборов в российской столице, в Московской городскую думу в том виде, в котором эти выборы прошли. По другим экспертным оценкам, поддиктующие депутаты пытаются расколоть исполнительную власть. С экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Для многих экспертов протест в Государственной Думе коммунистов, сторонников Жириновского и представителей «Справедливой России» стал неожиданностью. Последний раз депутаты дружно покидали зал заседания аж в 2000 году. О конфликте почти десятилетней давности напомнил политолог и президент информационной исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский.
В первую очередь «Яблоко» и «Отечество вся Россия» тогда ушли в знак протеста против сговора единства с коммунистами. Была попытка предотвратить избрание Геннадия Селезнева и захват всех комитетов единством. То есть с тех пор таких бунтов не было. То, что Жириновский инициатор и участник, а он обладает очень хорошим нюхом и просто так ничего делать не будет. То есть, возможно, он ставит на то, что Медведев как-то себя проявит в этой ситуации. Ну и, собственно говоря, «Справедливая Россия» тоже отнюдь не оппозиционная фракция, и то, что она приняла участие в этом деле. Видимо, они считают, что наверху есть какие-то новые веяния, что там у Медведева, может быть, появилась какая-то власть или тень власти, и можно как-то надеяться что-то получить.
Для президента фонда «Индем» Георгия Сатарова демарш депутатов Госдумы имеет определенную цель. По его мнению, наибольшие претензии протестующие законодатели предъявили московской власти.
Можно ожидать, что кто-то во власти, какая-то группа, фракция, клан, захочет воспользоваться этой ситуацией для того, чтобы предпринять атаку на Лужкова. Это довольно вероятно. Претензии здесь наиболее существенные, связаны все-таки с Москвой. Ну и нарушения были слишком уж беспардонные. Понятно, что их возмущение нынешней спецификой политической конкуренции связано с личным поражением, и до сих пор они особо не возмущались. Тем не менее, я считаю, что это шаг полезный. И вообще мотивы политиков анализировать, в общем, дело бесперспективное и ненужное. Лучше анализировать действия. Непонятно, сможет ли это привести к результату, потому что российская власть высшая не любит создавать прецеденты действий своих под каким-то давлением.
Политолог Владимир Прибыловский, напротив, считает, что исполнительная власть не будет прибегать к сложной комбинации с использованием депутатов Госдумы, чтобы снять мэра Москвы Юрия Лужкова.
Лужкова Путин, если хочет, может снять и без всякого
всякого скандала со стороны оппозиции. И вообще Путин не любит уступать давлению. Если на него давят, то он тем более не отменит результаты этих безобразных выборов в Москве, в Астрахани, в Дербенте. Вот это три точки, где просто ни в какие ворота не лезет то, что произошло. Ну, то есть против Лужкова есть комбинация, но она не связана с этими выборами. Мне кажется, что с Лужковым уже все договорено. Ему поручено провести выборы, ну, примерно так, как он сделал, а потом через какое-то время он подаст в отставку, порекомендовав того, кому ему уже порекомендовали, то есть Митволя.
Общественная палата в лице руководителя ассоциации «Гражданский контроль» Александра Брода признала прошедшие 11 октября выборы в Москве и во многих российских регионах легитимными, несмотря на отдельные нарушения. Что касается конфликта в Госдуме, Александр Брод не одобрил действия депутатов и посоветовал им добиваться правды в судах и в других инстанциях.
Гораздо продуктивнее было задать все вопросы Чурову, Чайке, Нургалиеву, которые, кстати, и так приглашены на заседание Государственной Думы.
Председатель Госдумы Борис Грызлов назвал действия оппозиционных партий саботажем и призвал их вернуться к работе. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 23 часа на волнах Радио Свобода программа «Грани времени». Ее ведет сегодня Михаил Соколов, Владимир Карамурза в отпуске. И этот выпуск программы будет посвящен событиям сегодняшним Государственной Думы. Слушайте голоса оппозиционеров, подробнее о том, чего они хотят, какое они видят разрешение, каким они видят разрешение этого политического кризиса в России. Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 октября. Продолжим внутрипартийную хронику. Лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин не собирается уходить в отставку после поражения на выборах в Московскую городскую думу, несмотря на призыв однопартийцев. Несколько членов партии «Яблоко» призвали Митрохина уйти с поста председателя из-за ошибок, которые были допущены во время предвыборной кампании, по мнению вот этой новой яблочной оппозиции. Над этой темой работал мой коллега Михаил Соленков.
Члены столичного регионального совета «Яблоко» Андрей Бузин и Павел Елизаров вместе с бывшими уже зампредами московского отделения партии Анатолием Рабиновичем и Семеном Бурдом написали накануне однопартийцам короткое письмо. В соответствии с традицией демократических партий руководитель партии уходит в отставку после поражения на выборах. Предлагаем Сергею Митрохину сложить с себя полномочия председателя партии «Яблоко» и председателя регионального отделения партии в городе Москве. Говорит один из авторов, Семен Бурд.
Перед выборами было допущено очень много ошибок. Ну, главные из них две – это, конечно, иск против Галины Петровны Хаутовской, потому что в этом иске ничего не содержалось, никаких обвинений. Верховный суд потом восстановил Галину Петровну совершенно справедливо на выборах. Ну и вторая причина – это поддержка Лужкова. Сергей Митрохин заявлял, что Лужкова травит так же, как и Ходорковского, а потом вот Лужков пошел на выборах то, что он сотворил. Никогда не было таких фальсификаций в эти выборы. Тот курс, который был взят, он ошибочный. Просто есть какая-то надежда, что мы ставим вопрос достаточно жестко, чтобы все-таки это было поводом для дискуссии, и, возможно, он какие-то ошибки свои признает. Если он не признает, и все останется как есть, тогда просто партия обречена, у него нет будущего.
В интервью «Радио Свобода» сам Сергей Митрохин заявил, что уходить с поста председателя партии не собирается и готов ввести «Яблоко» на новые выборы.
Мне сдали нервы, я их понимаю, потому что люди бывают слабые, невыдержанные. Но это вообще 4 человека, а у нас в партии это 60 тысяч. Гораздо важнее, что высшая партия пенсионеров вступает в «Яблоко», и после голосования на выборах Мосгордумы только утвердилась в своем желании. В партии существует демократическая процедура. Если кто-то хочет меня заменить, пожалуйста, инициируйте 3 выбора. А зачем же просто в прессе кричать? Я очень рад, что они уходят с постов моих заместителей, потому что во время выборов они просто мешали откровенно. Работали против «Яблока» в самый ответственный, самый тяжелый момент. Такие люди нам не нужны в партии.
А если бы вы сами были рядовым членом партии, после таких выборов предложили бы лидеру уйти в отставку?
Конечно, нет, потому что никаких выборов не было. Был тотальный вброс. Я бы стал поддерживать лидера в этой ситуации, который противостоит такой мафии. Я ставил задачу сохранить партию в нынешних тяжелейших условиях. Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах. Это было бы авантюрно и бессмысленно, потому что нет в стране выборов. «Яблоко» получил 12%. 2/3 голосов у нас украли. Теперь вдруг возникли люди, которые считают, что за то, что у нас украли голоса, я должен уйти в отставку.
Дальнейшие планы «Яблока»?
Будем готовиться к фальсификациям 2011 года. делать. Вообще мы сделали очень важный вывод из этих так называемых выборов. Власть полностью парализовала общество. 80%, а может даже 85% москвичей не пришло голосовать. Оно заранее смирилось, это большинство, с тем, что власть будет за него все решать. И тем самым это большинство выдало индульгенции на фальсификацию. Наша задача к следующим выборам – будить общество от этого гипноза.
Прокомментировать сложившуюся ситуацию я попросил политического эксперта Алексея Титкова.
Так или иначе, очевидно, что для партии непреодоление 7% барьера – это серьезная неудача, и какие-то выводы должны быть сделаны. Что же касается возможных ошибок в ходе избирательных кампаний, в общем-то, остались вопросы, связанные с иском партии «Яблоко» против Галины Хованской и с заявлениями Сергея Митрохина, которые были восприняты фактически как защита Юрия Лужкова, как демонстрация лояльности перед московской мэрией. Еще как, возможно, менее существенная ошибка была в ходе кампании слишком большая ставка и слишком большие надежды на местные точечные инициативные группы, связанные, например, с защитой жилищных прав, борьбы против уплотнительной застройки. То есть здесь понятно, что в этих точках, да, вот Митрохин много сделал для местных жителей, они его поддерживают, но это, опять же, в пересчете на всю Москву очень вот небольшая часть, и, наверное, нужно было в этом смысле больше думать об общегородских темах, общегородских проблемах.
В целом, партию «Яблоко» что ждет? Сейчас высказываются даже такие сомнения, что партия вряд ли доживет до следующих выборов.
Я думаю, что возможности дожить у партии есть, и, в принципе, направление развития партии было понятно, то есть превращение партии в защитника интересов социальных прав, защитника частных интересов, ну, скажем, традиционные темы, связанные с «Яблоком», это вот защита окружающей среды, защита прав женщин, союз с общественной организацией пенсионеров, это вполне возможное вот направление партийной эволюции. Вопрос, хватит ли этого, чтобы партия смогла успешно переходить парламентский барьер.
А можете представить, что Митрохин согласился с предложением с призывом коллег и ушел в отставку? Кто мог бы возглавить «Яблоко»?
Вариант с возвращением Григория Явлинского к оперативному управлению партии, я не думаю, что был бы лучшим выходом. Очевидных кандидатов на место Митрохина не видно. Скорее вопрос будут трипартийные дискуссии.
Таково мнение политолога Алексея Титкова. На письмо Бузина, Бурда, Елизарова и Рабиновича отреагировали 13 членов Московского регионального совета партии. Они опубликовали обращение, в котором, в частности, говорится: «Считаем предложение об отставке не имеющим оснований и наносящим очевидный вред партии. Сергей Митрохин должен продолжить работу на своих партийных постах». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Государственный секретарь США посетила Казань. Убедилась ли Хиллари Клинтон в толерантности российского общества? Решительный генерал в Крыму хочет победить преступность. Почему это считают политической интригой? Об этом после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Три фракции вышли из Государственной Думы демаршем.
Комментарии экспертов.
Психиатр Михаил Виноградов знает, почему милиционеры стреляют в людей.
В блогах «Свободы».
Священник Сергей Круглов о том, как он стал блогером «Свободы».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве половина девятого вечера.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Дмитрий Медведев в ближайшие 10 дней не будет встречаться с представителями оппозиции в Госдуме, сообщила его пресс-секретарь. В среду представители трех фракций КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР покинули заседание Госдумы в знак протеста против фальсификации итогов голосования на выборах 11 октября. «Яблоко» отказывается признавать результаты выборов в Московскую городскую думу и вместе с КПРФ готовит особое мнение к протоколу городской избирательной комиссии об окончательных итогах голосования. Госсекретарь США Хиллари Клинтон, находящаяся с визитом в России, в среду посетила Казань. Она совершила прогулку по Казанскому Кремлю, где посетила Благовещенский собор и недавно построенную мечеть. Затем она провела переговоры с президентом Татарстана Ментимиром Шаймиевым. Правозащитный центр «Мемориал» обжаловал решение Тверского суда Москвы о частичном удовлетворении иска президента Чечни Рамзана Кадырова к организации и ее руководителю Олегу Орлову. Жалоба направлена в среду в Мосгорсуд, сообщает «Интерфакс».
Активисты движения «Наши» сняли пикет у дома журналиста Александра Подрабинника. В то же время они заявили Интерфаксу, что продолжат требовать от Подрабинника извинений за его статью, которую они сочли оскорбительной для ветеранов войны. В подмосковной Барвихе прошли переговоры президентов России и Чехии Дмитрия Медведева и Вацлава Клауса. Президент Армении Серж Саргсян прибыл в город Бурса на северо-западе Турции. Вместе с турецким президентом Абдуллой Гюлем он будет присутствовать сегодня на футбольном матче между сборными Турции и Армении. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 14 октября. Государственный секретарь США Хиллари Клинтон сегодня поездкой в Казань завершила визит в Россию. Серьезных переговоров, судя по всему, Хиллари Клинтон не вела. В Казани поездка носила туристическо-ознакомительный характер, хотя посмотреть на Казань как город толерантности и сотрудничества между всеми религиями, видимо, государственному секретарю США было не безинтересно. Об этом я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в столице Татарстана Олегом Павловым.
Вместе с Хиллари Клинтон прилетели посол США в России Джо Байерли, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филипп Гордон и специальный помощник президента США, директор по европейским делам Совета национальной безопасности Америки Майкл Макфол. Из аэропорта Хиллари Клинтон сразу же проехала в Казанский Кремль. Ей провели экскурсию по Казанскому Кремлю. Она зашла в мечеть Кул-Шариф, где стала свидетелем свадебного мусульманского обряда никах. Здесь она одела платок хиджаб и сняла перед входом обувь. Президент Татарстана вместе с Хиллари Клинтон поздравили молодожен и вручили им цветы. В Благовещенском соборе Клинтон поставила свечку иконе Казанской Божьей Матери, которая специально по этому случаю была доставлена из Крестовоздвиженской церкви. Собственно, госсекретарь прошла в президентский дворец, который тоже находится здесь рядом, и там уже состоялась беседа с Шаймиевым. Госсекретарь отметила, что в Казанском Кремле вот рядом находится новая мечеть Кул-Шариф и отреставренный Благовещенский собор, и это показывает, что здесь уважают свое прошлое, и в то же время взоры людей устремлены в будущее, сказала она.
Говорили о том, что Хиллари Клинтон в Казанском университете встретится с представителями студенчества и общественных организаций Казани. Эта встреча состоялась?
Встреча состоялась, но она оказалась очень короткой, всего около получаса. Из-за позднего прилета Хиллари Клинтон график сдвинулся, довольно сильно сдвинулся. Люди довольно долго ждали и всего полчаса беседовали. На этой встрече Хиллари Клинтон также говорила, вот как и на встрече с президентом Шаймиевым, о том, что Татарстан является примером толерантности и веротерпимости.
Много было девушек в красивых национальных нарядах на улице Казани во время поездки Хиллари Клинтон. Город готовился к приезду?
Да нет, на самом деле специально город к приезду не готовился. Да, конечно, какие-то особые меры безопасности были приняты. Было больше сотрудников ГАИ на дороге, патрулей милицейских. Но специально никто не готовился. Дело в том, что Казань после тысячелетия уже привыкла к высоким таким посещениям, хотя визит Хиллари Клинтон – это выдающийся в этом плане визит. Столь высоких, конечно, давно не было.
А Ментимер Шаймиев делал какие-то яркие заявления в ходе этого визита или публично ничего не говорил?
Во время беседы сказал, что для него это большая честь принимать Хиллари Клинтон здесь, в Казани. И госсекретарь заявил, что во время поездок по миру она выполняет поручения президента США, в том числе по налаживанию контактов между Арменией и Турцией. И она сказала, что, посмотрев на то, как здесь существуют мусульмане и христиане, решил, что будет теперь за советом президента Татарстана обращаться. На что Митимир Шаймиев пошутил, что мне уже нравится с вами работать.
Общее ощущение какое у журналистов казанских и у тех, кто следил за этим визитом? Приехал, уехал, все нормально. Визит не провалили, все было хорошо.
В общем-то, да, примерно так.
Олег Павлов, корреспондент «Радио Свобода» в Казани. Поездка Хиллари Клинтон в Татарстан в новом контексте российско-американских отношений имеет довольно много разных символических смыслов, отмечают наблюдатели. Татарстан – крупнейшая российская национальная мусульманская автономия со своим опытом борьбы с экстремизмом. А сейчас, на фоне непростой обстановки на Северном Кавказе, еще и витрина многонационального мира и толерантности. Я беседовал с казанским общественным активистом, журналистом Львовым Жаржевским.
для Казани, как для города, в общем-то, важен. И тут чисто прагматические такие соображения. Казань сейчас столкнулась с недостатком средств, например, стопорится строительство метро и так далее. Так, визит вот Клинтон, он, ну, важен в качестве просто поддержки престижа города. Легче будет сказать потом там где-то в сферах, что, ну, как же, город такой, куда едет госсекретарь, а вы не даете там денег, чтобы построить метро. Это будет ласкать самолюбие местного начальства.
Проверенный политический кадр Ментимер Шаймиев, и всякие неожиданности были исключены, наверное, в ходе этого визита. Каково послание властей Татарстана Соединенным Штатам Америки?
Клинтон появилась в Казани, и ее утра по самолету встретил Шаймиев с букетом цветов, министр культуры Валеева и мэр города Медшин. Уже состоялась встреча с Шаймиевым, там был этот самый круглый стол в Казанском университете. Кстати, он очень интересно готовился. Эта громкая фраза о том, что она встретится со студентами и преподавателями, означает, что она встретится с 12 человеками, 13 она будет сама. Причем там долго спорили, какой же стол все-таки поставить. Там было два стола, круглый и овальный, и решили, что, ну уж раз встреча зовется за круглым столом, то поставим круглый все-таки. И отбор был очень жесткий. Отобрали 30 человек сначала. Это знание английского, участие в русско-американских программах. Ну, что, естественно, это было собеседование с американской стороной.
Один из девизов этого визита – Казань – это символ многоконфессиональной России, символ межрелигиозной толерантности. Вот с этой точки зрения, Казань, на ваш взгляд, достаточно репрезентативна?
Казань, в общем, да. Она, собственно, и всегда была такой. Как стараются подать? Ведь не только Казань. Есть еще город, такой же большой по величине, Уфа называется, где рядом живут, не дерутся татары, русские и башкиры. Вот это самое Казань, это не уникальный какой-то город, а ее стараются подать как некий уникум. Мало того, что это уникум, так это еще уникум, сотворенный руками не кого-нибудь, а Ментимира Шарифовича Шаймиева. Можно подумать, что без него тут бы была какая-то резня.
Мне представляется логичным то, что государственный секретарь США в ту пору, когда Вашингтон и Москва говорят о перезагрузке отношений и определяют как одну из сфер развития своих отношений совместную борьбу с терроризмом, в том числе речь идет и подразумевается с мусульманским экстремизмом, что вот в этой ситуации госсекретарь США совершает визит именно в столицу крупнейшей российской автономии и крупнейшей мусульманской республики.
Выбор совершенно правильный, потому что все действительно так. Они и борются с терроризмом. Много сделали для того, чтобы маргинализовать вот это движение, когда оно стало ярко националистический, конфронтационный характер носило вот это движение. Оно и его активисты сейчас немного сдвинуты к краю листа, к полям. Маргинализованно, значит, не представляет такой опасности. Мало того, я так думаю, что оно насквозь просвечивается теми, кому надо. Да, бывает, что и рвут газопроводы, бывает, что рвут подстанции эти товарищи, но, во всяком случае, ничего такого вот более крупного, как на юге нашей страны, такого нет здесь.
Считает казанский общественный активист Лев Жаржевский. Пока Хиллари Клинтон проводит встречи в Казани, эксперты обсуждали итоги московского части турне государственного секретаря Соединенных Штатов. Многие обозреватели отмечали, что Клинтон не удалось найти у российских руководителей понимание в вопросе о политике в Иране. А многие заметили то, что в заявлениях российских высокопоставленных чиновников и министра иностранных дел Сергея Лаврова и президента Дмитрия Медведева можно было заметить некоторое несоответствие их позиции в связи с тем, что Россия, собственно, думает предпринять против Ирана или за Иран. И вот об этой возможной вилке в иранской политике России обозреватель радио «Свобода» Вадим Дубнов беседовал на фоне визита Хиллари Клинтон в Россию с бывшим заместителем министра иностранных дел России, а ныне ведущим сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Георгием Кунадзе.
Мне очень трудно представить себе ситуацию, когда президент и министр иностранных дел расходились бы в каких-то оценках. В том числе и потому, что, в общем, министр иностранных дел – это прямой подчиненный президента. Разговоры о санкциях, вводить их против Ирана или не вводить, они очень, на мой взгляд, поверхностны. Потому что, с одной стороны, конечно же, санкции, как одно из действенных и последних средств воздействия на государства-нарушителя, должны вводить. И об этом говорили все, и в том числе и президент Медведев. Кстати говоря, в том числе и министр иностранных дел. А с другой стороны, это всегда вопрос, когда, в каких условиях, какие именно санкции. Дьявол в деталях, как говорится. Поэтому не очень понимаю вот попытки противопоставить. Хотя, конечно, за этим угадывается попытка противопоставить, как я понимаю, президента премьер-министру. Я, честно говоря, не вижу, каким образом здесь можно выяснить все на деле. Вот давайте дождемся, когда вопрос о санкциях станет в конкретную плоскость.
Других вопросов, которые можно было бы заметить некое расхождение, вы не замечали? Вот некоторые обращают внимание, что, скажем, посланцы Кремля очень хорошо принимают в Баку, в то время, когда Лаврову устраивают едва ли не обструкцию. В Молдавию, где нужно показать конструктивность и прагматизм, тоже ездит на рыжке. Нет ли здесь повода для, не знаю, спекуляции или для какого-то объективного исследования?
Ну, я думаю, что это работа журналистов. Это совсем не значит, что я считаю курс российского МИДа вот, безупречным, свободным от ошибок, передержек, инерции старых представлений. Разумеется, нет. Но пытаться вот в этих нюансах разбираться. Примерно так же, знаете, наши газеты сейчас начинают разбираться в нюансах визита госсекретаря США. Что сказал Макфол Суркову, что сказал Клинтон Лаврову. Вот нет ли здесь различий каких-то в нюансах, да? Занимательно, но непродуктивно.
То, что вы сказали, это надо понимать так, что пока рано говорить о подобных разночтениях, или, в принципе, нет предпосылок?
Вы знаете, я не инсайдер в Кремле или в Министерстве иностранных дел сейчас. Меня всегда учили, что если министр иностранных дел расходится с главой государства в каких-то вопросах, министр иностранных дел уходит в отставку. Вот, собственно, и все. Когда и если это случится, мы узнаем постфактум, а не накануне.
Эксперт по международным отношениям Георгий Кунадзе. Подведение итогов визита Хиллари Клинтон в Россию и ее переговоров с российскими руководителями о иранской проблеме.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 14 октября. Незадолго до президентских выборов на Украине обострилась политическая ситуация в Крыму. Решение министра внутренних дел республики Юрия Луценко, политика, близшего к премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, начальником крымского главка МВД, два месяца назад был вновь назначен генерал-лейтенант Геннадий Москаль. В конце 90-х годов, находясь на этом посту, Москаль произвел несколько громких арестов и, как считается, ослабил влияние криминального бизнеса на институты государственной власти. Новые заявления генерала Москаля направлены в первую очередь против депутатов Верховной Рады автономии и их спикера Анатолия Гриценко, который представляет в Крыму партию регионов Виктора Януковича. Из Симферополя передает корреспондент Радио Свобода Валерий Балаян.
За заявлениями последовали аресты двух депутатов крымского парламента, известных своими прочными связями с криминалитетом. Я попросил крымского политолога Андрея Никифорова объяснить, что означает имя Москаля в крымском политическом контексте.
Достаточно символическая фигура для Крыма. Это конец 90-х годов, а действительно его приход в крымскую милицию в качестве главы, он совпал с таким периодом очень активной борьбы с криминальными элементами. Но вычищало, собственно говоря, этот мелкий средний бизнес от крыш криминальных. Говорить, конечно, о том, что он здесь поборол криминал, не приходится.
Андрей Никифоров считает, что большинство политических проблем Крыма уходят своими корнями в эпоху Леонида Кучмы.
В конце 97-го, начале 98-го годов по различного рода вот таким сомнительным фигурам был нанесен довольно сильный удар органами правопорядка. Коснулось, допустим, такой партии крымской, которая имела общеукраинский статус, но центр ее находился в Крыму, как партия экономического возрождения. Она перестала существовать. Эта партия, она, в общем-то, претендовала и не без оснований на то, чтобы взять под контроль крымскую власть после выборов 98-го года. И участвовала в общеукраинском украинских выборах.
Паскаль этому помешал?
Он в значительной степени пресек эти попытки, это однозначно.
Генерал Маскаль считает, что сращивание власти и криминала сделало Крым уникальным регионом Украины.
Власть, которая слилась с криминалом, не имеет будущего. И что бы они тут мне ни делали, и что бы они тут ни говорили, ну ведь люди прекрасно все понимают, что они живут в таком регионе Украины, где власть и криминал едино. Другого такого региона в Украине нету. Поэтому за то, что я говорю, они готовы меня клеймить, таскать по судам.
Многие в Крыму недоумевают, что мешает генералу возбудить уголовные дела и посадить за решетку тех, на кого публично обрушивается его гнев. Политолог Андрей Никифоров.
Пересадить тех, кого он клеймит как преступников, в какой-то степени, может быть, не хватает и доказательной базы. Но главное не это. Главное, что в стране, в общем-то, давным-давно уже подобного рода решения, если речь идет о политике, носят не правовой, а, скажем так, политический характер. То есть для того, чтобы, скажем, каких-то высокопоставленных чиновников из партии регионов отправить за решетку, для этого необходима санкция на самом высоком уровне. Впечатление такое, что есть некий консенсус. То есть людей из этой среды не трогать.
Население не может понять, где бандиты, а где власть. Где бандиты, а где правоохранительные органы. Мы никогда не били себя в грудь и не говорили, что милиция сегодня самая честная в Крыму и самая честная в Украине. Да, среди нашего брата тоже полно плохих овец и паршивых. Тем не менее, ту линию, которую ведет руководство Главного управления МВД в Крыму, как раз есть линия, которая честно и открыто говорит, что есть в Крыму, и люди должны знать. Люди содержат государственный аппарат не для того, чтобы он им врал про птицу счастья завтрашнего дня. И если они видят коррупцию, сращивание криминала с властью, бандитизм, нереагирование на это власти, что это за государство?
Андрей Никифоров видит в назначении генерала Маскаля явную политическую подоплеку.
Это некая командировка. Ну вот представьте, человек, который возглавлял Министерство по делам национальности и миграции. Человек, который был заместителем министра внутренних дел. Собственно говоря, он сейчас им является. Да? Человек, который был заместителем председателя СБУ. Был губернатором двух областей. И сейчас является народным депутатом. Его направляют руководить крымской милицией, то есть возвращают на 10-12 лет тому назад. Он не складывает в себя депутатских полномочий. А все это выглядит как именно вот такое временное назначение, как командировка для решения конкретных целей.
Я спросил у Геннадия Маскаля, в чем он видит главную политическую проблему полуострова.
Люди не доверяют этой власти. Неужели эта власть в Крыму не может это понять? Здесь нет оппозиции, как говорит партия регионов, что мы в оппозиции. Кто здесь? Оранжевые при власти, Тимошенко, Литвин. Нет, здесь при власти партия регионов. И почему она имеет такой сегодня низкий рейтинг? Бо есть такое понятие, как усталость от власти, когда люди ожидали многое, а получили обратное.
В связи с приближающимися на Украине выборами я не мог не спросить у Геннадия Маскаля о тех обвинениях в политической ангажированности МВД и его крымского главка, которыми полны сейчас многие средства массовой информации Украины.
Кто бы ни пришел при власти, фамилия бандитов не изменится. Те, которые от Советского Союза, они перекочевали в незалежную Украину. От Кравчука они перешли к Кучме, от Кучмы к Ющенко. И Ющенко обещал их посадить в тюрьмы, но, к сожалению, они перейдут к новому президенту. Не захочет так закончить, как Ющенко, он должен бороться с ним. Бороться, чтобы бороться, он должен иметь мощную правоохранительную систему, мощную Министерство внутренних дел, Службу безопасности, Генеральную прокуратуру и суды. И тогда государство может показать свою силу.
Андрей Никифоров считает, что назначение Маскаля на пост шефа крымской милиции является ходом в политической комбинации накануне грядущих выборов.
Именно шахматный ход, причем ход конем. Фигура выведен на достаточно угрожающую позицию, она только обозначает некое действие. То есть вот на этом фоне Москаль как бы подбрасывает просто дровишек в этот огонь, вот, создает некий такой ужасающий фон происходящему. Я ожидаю, что Геннадий Геннадьевич в ближайшее время, он может вернуться в Киев.
Я обратил внимание на лежащие рядом с рабочим столом генерал-лейтенанта три книги.
У вас лежат тут Библия, вижу, Коран и Тора, да?
Да, я все уважаю три религии, пожалуйста. Кто на какую хочет, может руку...
А сами открывайте.
Я все три прочитал. И все три очень правильно написаны.
А скажите, а самая большая мудрость?
Самая большая мудрость. В Библии не судите, да не судимы будете. Единственное, что я не придерживаюсь, это когда мне говорят, что если тебя бьют по одной щеке, подставляя другую.
Валерий Балаян для Радио Свобода, Крым.
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о новостях в сфере средств массовой информации вышла довольно интересная книга. Это сборник статей «20 лет религиозной свободы в России». В московском центре Карнеги его представили сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность» Алексей Малашенко и руководитель проекта «Энциклопедия современной религиозной жизни России» Сергей Филатов. Это третья книга, которая вышла в серии «Религия в Евразии». На презентации работала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Место, которое религия занимает в обществе, деятельность общин и религиозных движений – вот далеко не полный перечень тем, которые затронули авторы сборника «20 лет религиозной свободы в России». Ученые анализируют отношения государства и религии, будь то православие, ислам или другие конфессии. Редактор книги Алексей Малашенко, сопредседатель программы «Религия, общество и безопасность», считает, что это очень важный аспект современной жизни России.
Мы живем все-таки еще век жесткой политизации религии. Причем мы обычно говорим это вот применительно к исламу. Но такое ощущение, что с православием уже давно происходит то же самое, этот процесс, я не скажу, что он необратим. Но на сегодняшний день вот тенденция идет именно в этом направлении, в политизации. И с этой точки зрения, кстати говоря, ни Россия, ни мусульманский мир не являются исключениями, потому что какие-то отдельные такие вот компоненты этой политизации мы наблюдаем, в общем-то, по всему миру. Это та данность, в которой мы живем. Есть о чем писать, как минимум.
Второй редактор сборника Сергей Филатов полагает, что это издание поможет правильно оценить российскую реальность и принципы существования в ней религии.
Попытки понять, что происходит с религией, цель эту ставит ужасно мало людей. Кафедры религиоведения и всякого рода религиоведческие структуры растут прямо, я не знаю, быстрее грибов. У нас создается столько духовных учебных заведений, и, по-моему, попам сам Бог велел разобраться в том, что они сейчас из себя представляют и что представляет из себя сегодня церковь. Ну и вообще-то это, конечно, современное стремление к самопознанию в мире сейчас, и в России особенно, оно вообще как-то исчезает. Человек не хочет себя познавать. Вот что такое в нашем обществе занимается религией? Если брать вот все эти проценты, то людей религиозно мотивированных действительно очень мало. Явное, очевидное меньшинство. Но, понимаете, есть какая-то сторона, какой-то взгляд, который показывает, что это меньшинство более значимое, чем эти цифры. Это реально очень заметная структура, несмотря на малочисленность религии в нашем обществе. На уровне общей безидейности общества существует некоторый слой людей, которые затрагивают мировоззренческие вопросы. И это мир религии. И в общем и общество так к ним относится. Вот последние события в нашем Министерстве юстиции, которое требует представить списки всех верующих, которых можно будет отслеживать от первого до последнего, и отслеживать каждого, кто занимается распространением религиозных взглядов, чтобы он предварительно получал от этого ФСБ документ, показывает некий идеализм нашего современного, в общем, атеистического такого полицейского государства. Но вроде люди верят в Бога, прямо политикой не занимаются, но к ним есть какой-то интерес, страх, их невозможно оставить в покое. Хотя вроде бы прямого политического интереса и политической ценности они не представляют.
Своими мыслями на тему религиозной свободы в России поделились Сергей Филатов и Алексей Малашенко. В числе авторов сборника «20 лет религиозной свободы в России» также Александр Верховский, Владимир Вигелянский, Елена Волкова, Александр Игнатенко, Роман Лукин, Юлия Несневич, Елена Островская и Анатолий Пчелинцев. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». Во Франкфурте на Майне 14 октября открылась 61-я международная книжная ярмарка, крупнейшая в мире. Представлены свыше 7 тысяч экспонентов из более чем 100 стран мира, ожидается более 300 тысяч посетителей. Главный гость на франкфуртской ярмарке этого года – Китай, и вокруг экспозиции этой страны завязалась главная политическая интрига мероприятия. Во Франкфурте присутствует и член официальной делегации Китая, и китайские диссиденты, и борцы за права человека, говорит живущий в Германии в эмиграции китайский литератор Шиминг.
Сразу видно, что устроителям было важно избежать прямых конфронтаций между официальными представителями Китая и критиками китайских порядков. Поэтому они расположили официальные залы в одном здании, а залы, где представлены критики Китая, в другом. Меня это очень огорчает, так как, по моему убеждению, столкновение мнений – это далеко не всегда конфликт, а конфликт – это далеко не всегда рукоприкладство. Если по тому или иному вопросу существуют различные мнения и позиции, то истина выявляется в споре между их сторонниками. Если же спорящие разделены пространственно, то где они могут подискутировать?
Китайский литератор Шиминг. Китай традиционно подвергается на Западе критике за нарушение прав человека, однако некоторые немецкие интеллектуалы обращают внимание на несходство философских концепций восточного и христианского мира, а потому приветствуют присутствие официальной китайской делегации во Франкфурте, говорит германский социолог и публицист Сибилла Тённис.
Для Китая права человека не являются такой важной ценностью, как для Европы. Должен ли Китай, несмотря на это, быть участником нашей книжной ярмарки? С одной стороны, протест против участия Китая работает на идею прав человека. С другой стороны, и само участие Китая работает на эту идею, так как эта идея нуждается в обмене мнениями, в дискуссиях. Чаще, чем обычно думают, эти две противоположные и по логике исключающие друг друга позиции, взятые вместе, имеют больше смысла. Давайте вспомним о недавних диспутах на тему признавать или не признавать ГДР. Те, кто был против признания, хотели препятствовать распространению идей большевизма. Те, кто был за признание, выступали за возможность диалога Запада с Востоком. Обе позиции, взятые вместе, как показал опыт, вели к верному результату. Культурный обмен с Китаем означает для нас возможность научиться лучше понимать, почему китайцы держат дистанцию по отношению к правам человека. Они делают это не для того, чтобы сохранять за собой возможность еще больше нарушать эти права. Можно ведь наносить вред идее прав человека и при верности ей на словах. То, что китайцы держатся на расстоянии от идеи прав человека, имеет глубокие философские корни. Эти права чужды многим из них не вследствие недостатков этического воспитания, а вследствие несколько иной, отличающейся от нашей этики. У китайцев есть учение Конфуция о том, как может общество развиваться гармонично и с общей пользой. Для Конфуция, философа, жившего в VI веке до нашей эры, наивысшим приоритетом была не система размежеваний, а система святых связей между людьми, связи человечности, система разумного поведения человека. Многие тысячелетия китайцы жили, сохраняя верность этим принципам. Китайский отказ от мышления в духе прав человека, однако, не настолько чужд немцам, как это представляется на первый взгляд. Если некое традиционное сообщество разваливается и заменяется современным индустриальным обществом, в котором доминирует эксплуатация, то в нем должны быть сформулированы и должны действовать права человека. И в Китае в том числе. Но мы можем кое-чему научиться в этой сфере и у китайцев. Изучение их культуры может быть и для нас плодотворным. Ведь, в конце концов, и у нас на знамени начертаны не только слова «свобода» и «равенство», но также и слово «братство».
Германский социолог и публицист Сибилла Тённис китайский вопрос поставил под удар руководство франкфуртской книжной ярмарки. Вопрос о перспективе общения китайских официальных представителей и пекинских диссидентов остается открытым, говит директор ярмарки Юрген Босс.
Мы представляем возможность подискутировать представителям различных точек зрения по всем вопросам жизни Китая. Мы делаем это открыто, делаем на нейтральных площадках, и каждый волен принять вызов, каждый, вступив в дискуссию, может у нас во Франкфурте говорить то, что считает нужным, но и для каждого есть и возможность проигнорировать дискуссии. Похоже, что именно так намерены поступить наши официальные китайские гости.
Китай сейчас сидит в Китае.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую готовил корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, были гости и организаторы открывшейся 14 октября Международной книжной ярмарки во Франкфурте. Вот так обстояли дела в этот день, а итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду 14 октября подготовили и провели продюсеры Оксана Панье и Андрей Амочкин. У микрофона в этот час работал Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера, вы не уходите с волны свободы. Сразу после новостей Дмитрий Волчек в беседе с писателем Владимиром Сорокиным. Программа «Поверх барьеров». Не пропустите. Всего доброго.